Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в вечном городе Риме. Точнее, немножко севернее и западнее, потому что мы с вами в Галлии, вместе с Гаем Юлием Цезарем. Во-первых, что такое Гал? Гал – это римское название кельтов, как мы знаем. Переводит очень просто «петух», потому что галлы страшно любили носить в шлемах перьевые плюмажи. Ну и римляне совершенно незатейливо звали их галлус, то есть петух, или галли, петухи во множественном числе. Проживали они на территории современных Франции, Бельгии, Великобритании, Ирландии, естественно, Швейцарии, Западной Германии, до Рейна, там начинались уже германцы. И вообще-то некогда они населяли просто громадные территории Центральной Европы, вот буквально от и до Малой Азии. И постепенно смещались на территории Европы под давлением германских племен к западу. И к 4 веку до нашей эры уверенно разграничили свои зоны влияния по реке Рейн. Они осели западнее, германцы восточнее. Ну, а также во время этрусско-латино-италийско-гальских войн они осели в Северной Италии. Войны 235-222 годов до нашей эры покоряют кельтские племена, которые жили в Паданской равнине, то есть долине реки По. В конце II века римляне распространяют свое влияние на племена лигурийцев. Это территория современной Савойи, то есть северо-запад Италии, и южно-кельтские племена, которые жили на побережье Средиземного моря, на лазурном французском берегу, которые стали называться провинцией Нарбонская Галлия, или, как говорили римляне, очень по-простому, провинкия Ностри, то есть наша провинция, не обозначая, что именно они имеют в виду, потому что и так всем все было ясно. Чтобы совсем коротко, римляне говорили просто «провинкия». Теперь эта «провинкия» называется по-французски «прованс». Именно от римского слова «провинкия». Но это все гальские земли. Однако основная масса галлов занимала просто гигантские территории Западной Европы и вообще никак не контролировались римлянами, представляя известную римлянам угрозу, известную практически, потому что с галлами они, прямо скажем, наплакались за долгие века соседства. Римляне называли Галлию за Нарбонской Галлией, Галлия Броката, то есть Галлия в штанах, имея в виду варварский, по их мнению, обычай носить штаны, или вообще косматые галлии, в отличие от Нарбонской и Цизальпинской галлии, которые назывались галлия тогата, то есть галлия в тоге, одетая по римскому образцу. В косматые галлии проживали десятки племен. Многих из них мы не знаем и не узнаем никогда, других вполне знаем. И даже знаем, что они объединялись в устойчивые союзы и даже формировали какие-то ранние формы конфедеративного государства. Раннего типа, конечно же, с каким-то племенем во главе. Могущественные союзы на северо-востоке Галлии возглавляли белги на территории современной Бельгии. В Британии и Нормандии – арморики. В центральной Галлии, ну то есть это сердце современной Франции, арверны, эдуи, эсикваны. На юго-западе Галлии между Пиренеями и рекой Гаронной проживали аквитаны, племена, которые имели самые сильные связи с кельтоиберами. Кельты проживали в условиях, когда очень быстро разлагался родоплеменной строй. То есть, когда вот-вот роды и племена должны были сменить союзы племен, которые сформируют, наконец, полноценные государства. Уже выделилась родовая знать и мощное жречество – друиды. Вокруг вождей и знати группировались, как бы мы сказали по-русски, дружины. Или комитаты, если бы мы говорили на латыни. Рядовые общинники все чаще разорялись, попадали в зависимость от знати. Разложение родового слоя шло гораздо быстрее у тех племен, которые напрямую соприкасались с греками и римлянами, которые уже давно перешагнули за этот рубеж. Ну, источником греческого культурного влияния на кельтов, конечно же, была богатейшая колония Массилия на юге Франции, это современный город Марсель. Из нее по реке Родану во II веке до нашей эры в Галлию проникали греческие и италийские торговцы. При раскопках археологи в кельтских захоронениях и в кельтских поселениях опидумах находят массу греческого и италийского материала. Самого разнообразного, от керамики до ювелирного ремесла, до предметов ювелирного ремесла. Ну и к первому веку до нашей эры Галлия была... с точки зрения римлян, варварской, но при этом не нужно думать, что это были какие-то дикари. Это была очень густонаселенная, очень небедная территория, где даже уже начинали чеканить собственную монету. Вот так далеко они зашли по пути государственного генезиса. Галлы строили укрепленные поселения городского типа, причем иногда очень сильно укрепленные. Там начинали уже концентрироваться, как положено настоящим городам, ремесленники. Там же были центры торговли и культуры. То есть, там устраивались ярмарки, я именно об этом говорю. В северных областях преобладало скотоводство. В центральных и пиренейских землях – земледелие. Кельты впервые в сельхозпрактике использовали минеральные удобрения. То есть, удобряли почву мергелем. Кельтское ремесло, то есть металлообработка, в первую очередь, традиционно стояло на очень высоком уровне. То есть, не забудем, что именно у кельтов римляне украли буквально все, что можно было украсть в смысле оружия. То есть, тип римского вооружения, он кельтский. Но и не будем забывать, что кельты еще рубежа Железного века открывают Железный век в Западной Европе. И первыми начинают ковать полноценные длинные мечи, например, сложнейшие изделия из железа и стали. На северо-западной приморской части галлы из племени венетов отлично строили морские корабли, то есть они были мореплавателями. Однако среди кельтов и их племенных союзов не было даже намека на единство. Они постоянно враждовали, истощали друг друга постоянными войнами и регулярно привлекали к этим войнам иноземцев или германцев, или римлян. Например, племя эдуев придерживалось проримской ориентации, а их соперники секваны – прогерманской ориентации. Ну и Цезарь, прибывший в 58 году до нашей эры в Галлию, тут же воспользовался внутренней грызней кельтских племен. Он вступал в союзы с племенами проримской ориентации и громил враждебные племена. Ну и первоначально Цезарь столкнулся с племенами гельветов, которые проживали в западной части современной Швейцарии. Ну, кто не знает, Швейцария называлась Гельветия долгое время. Гельветы очень хотели переселиться в западные части Галлии и просили разрешения пройти через Нарбонскую провинцию. Цезарь им отказал. Ну и когда они попытались осуществить свое намерение силой, он их разгромил в сражении и заставил возвратиться на прежнее место. Гельветы признали власть Рима. Потом Цезаря пригласили эдуи, которые терпели регулярные поражения от своих соседей, от секванов, которых поддерживали германцы свевы под командованием вождя Ариовиста. Цезарю удалось представить войну с германцами как борьбу всех галлов против их врагов германцев и заручился поддержкой многих кельтских племен. Борьба с ариовистом была очень непростой и очень опасной. И в генеральном сражении в современном Южном Эльзасе римская армия одержала победу, прямо скажем, с трудом. Но при этом победа была одержана и германцев вытеснили за Рейн. Ну а секваны, проигравшие в первую очередь, признали власть Рима. И вот, покорив гельветов, секванов и используя проримские настроения эдуев, Цезарь превращается в господина центральной Галлии. Вдумайтесь, его назначили проконсулом, то есть наместником, который подчиняется центральной власти Рима на две территории. Цезарпинскую Галлию и Нарбонскую Галлию. А он взял и захватил новую землю совершенно, где никогда не было вообще римского орла. И никакой власти сената и народного собрания там быть не могло. Он там стал хозяином. В 57 году он направляет легионы на завоевание Северной Галлии. Там, где проживали племена белгов. И вот там-то римское влияние было очень слабым. Конечно, про римлян там слышали, но Цезарю не на кого было опереться. Там просто не было устойчивых проримских группировок. Это было слишком далеко от Рима. И вот это обстоятельство и трудности похода через чрезвычайно дикие леса и болота усложнили задачу Цезаря. Несколько раз судьба римской армии была буквально на волоске, но великолепная выучка, профессионализм, дисциплина римских легионов, а также просто блестящие качества командующего, то есть самого Гая Юлия, обусловили поражение белгов. И столь же трудно было завоевание племен, живших по океанскому побережью. Покоренные с огромным трудом в 57 году до нашей эры, буквально в следующем году, в 56-м, племена восстали. Их пришлось завоевывать снова. Ну а поскольку восстание было не одного племени, а сразу нескольких, Цезарь вынужден был дробить армию на несколько частей. Потому что весь этот огромный армейский корпус не мог находиться во многих частях одновременно. Приходилось его дробить. Ну а приморские племена умело использовали флот. Они организовывали подвоз припасов к осажденным крепостям римлянами. Но когда римляне готовились брать их штурмом, флот быстро эвакуировал защитников по морю. Цезарю пришлось быстро и с нуля создавать свой флот в землях Галлии. То есть где-то в районе пролива Ла-Манш современного. Ну и, и он одержал морскую победу, вы вдумайтесь, что обеспечило успех всей сухопутной армии и покорение приморских гальских племен. В 56 году Цезарь подчиняет племена аквитанов. Ну и теперь под властью Рима оказывается вся Галлия от Рейна до Пиренеев. Цезарь демонстративно высаживается в Британии, а она была ему не нужна совершенно. Это была именно демонстрация мощи римского оружия, говоря по-современному, пиар-акция. Ну и в 55 году до нашей эры Цезарь переходит через Рейн, причем переходит в образцово-показательном ключе, поставив мост, долговременный, мощный мост, с волноломом. Чертежи этого моста сохранились в описаниях. Мы можем его представить себе, как он выглядел. Так, чтобы огромная, многодесятитысячная армия могла легко и безопасно переправиться через такую могучую и быструю реку, какой является Рейн. Ну, опять же, это тоже была скорее демонстрация, чем подлинное завоевание. За Рейном Цезарь не остался. Завоевание Галлии сопровождалось массовыми конфискациями. Собственно, ради этого все и затевалось. А также массовым пленением и продажей в рабство галлов. В первую очередь из числа сопротивляющихся племен. В руки Цезаря попадает просто невероятная добыча. Надо отчетливо понимать, что Галлия, это и сейчас Франция, я имею в виду, очень сильно небедная местность. А тогда галлы копили свои богатства на протяжении тысячи лет, как минимум. И вот это все за один раз попадает в руки Цезаря. Вместе с десятками тысяч рабов. Цезарь, конечно, богатеет. В Италию текут буквально караваны с военной добычей, что заставляет смотреть политиков на Цезаря с большим подозрением, потому что он себе позволяет? Ведь ему же никто, самое главное, никто ему не давал санкции на войну в сопредельной Галлии. Он имел право защищать веренные ему провинции, но набирать новые легионы, а он набрал их несколько, и идти вглубь Галлии ему никто не разрешал. При этом запретить ему это было невозможно, потому что он одерживал победу за победой. И вот кто Цезаря любил все больше, это городская толпа, потому что они видели эти телеги с золотом, серебром, монетами, ювелирными изделиями, эти караваны рабов, за счет чего им постоянно давали какие-то подарки, их подкупали, им устраивали зрелища, раздавали еду. И выгнать Цезаря одним приказом из Галлии было невозможно. И вот тут-то случился очень тонкий политический момент, который едва не кончился катастрофой. Во-первых, сторонники оптиматов подло поймали и убили народного трибуна, всеобщего народного любимца Клодия Пульхра. Начался короткий, но очень острый внутриполитический кризис внутри самого Рима. С одной стороны. С другой стороны, римляне очень здорово разозлили многих кельтов своим пребыванием на тех землях, куда их, в общем-то, никто не приглашал. Ну, опять же, ограбление, взятие в рабство, насаждение римских порядков кельтам совершенно непонятных. И тут, о ужас, удачный момент. В Риме политический кризис. Рим не может, даже если очень сильно захочет, помочь Цезарю. А Цезарь вынужден увести основную армию в Цезальпинскую и Нарбонскую Галлию, потому что он только что закончил, в общем, тяжелый поход за Рейн. Нужно отдохнуть. И гарнизоны, раскиданные по кельтским землям в укрепленных лагерях, во-первых, не шибко многочисленны, а во-вторых, они лишены поддержки. И тогда, в 54 году, на съезде кельтских племен, вождь племени арвернов Верцингеторикс объявляет начало всеобщего восстания против римлян. И его выбирают вождем всех кельтов. Тут нужно сказать, что все это большое, конечно, преувеличение. Он сам так себя, видимо, называл. Но, например, племя Эдуев сохранило проримскую ориентацию и никогда не примыкало к кельтскому восстанию. Начинается массовая резня. Римские лагеря осаждают, сжигают, берут штурмом всех защитников или обращают в рабство, или, скорее всего, убивают, принося в жертву собственным кельтским богам. Многим удалось отбиться, многим удалось вырваться из колец окружения и прийти к Цезарю, и Цезарь вынужден реагировать. Он вынужден идти, набирать, срочно мобилизовать всю армию, которая была у него в руках, и идти покорять то, что он только что завоевал. И вот если бы здесь он хотя бы один раз по-настоящему проиграл, его бы немедленно сместили или наказали по истечении его проконсульских полномочий. Как минимум он рисковал тем, что его отзовут из Галлии, и он полностью потеряет вообще, первое, все, что он завоевал, второе, он может распрощаться с политической карьерой. То есть проконсул, который ведет войну на чужой территории, которого приказом Сената, который находится за 1000 километров, выдернули обратно домой, он даже может не рассчитывать на продолжение политической карьеры. Это позор, несмываемый даже ни в одном поколении. Возможно, его внуки бы только сумели оправиться от такой неприятности. Но Цезарь действует очень решительно. Он разделяет армию на две неравновесные части. На север он отправляет своего любимого легата Тита Лабиена, будущего его противника в гражданской войне, а сам идет навстречу с Верцингеториксом. 2 года идет очень тяжелая война. Цезарь восстанавливает то, что завоевывал, начиная с 57 года. С 58-57 годов. Причем в одном из сражений при Герговии ему приходится отступить перед Верцингеториксом. Он, конечно, не был даже примерно разбит, но Верцингеторикс сражение по факту выиграл. При этом центром восстания сразу после этого делается очень сильно укрепленный кельтский город Алезия, который занимает Верцингеторикс и делает ее, ну, наверное, каким-то подобием столицы всего восстания. И вот туда-то решительный удар в 52 году до нашей эры наносит Гай Юлий Цезарь. Он окружает город и берет его в плотную осаду. Снаружи готовится прийти на выручку буквально все возможные кельтские племена. Тогда Цезарь идет, опять же, на беспрецедентные земляные работы, полностью обносит глухим кольцом сам город. Это называется циркумволационная линия. И на некотором отдалении строит контрволационную линию. Еще одно кольцо внешних укреплений, которое должно было обеспечить войско от атаки деблокирующего корпуса с тыла. И происходит битва при Алезии. Тогда, когда, наконец, собираются все кельты, которые были верны Верцингеториксу, и пытаются прорвать кольцо блокады. У римлян были очень серьезные силы. Но кельтов было по самым скромным подсчетам, как минимум в 3-4 раза больше. И Гай Юлий Цезарь умудрился сначала нанести поражение деблокирующему кельтскому корпусу, а потом взять штурмом Алезию и захватить самого Вертингеторикса в плен. Таким образом, восстание было полностью подавлено. После этого серьезных выступлений такого масштаба в Галлии не было больше никогда. Самого Вертингеторикса доставили в Рим, где он и умер в заключении. Вот с этим моментом Цезарь, безусловно, справился. Находясь далеко от столицы, Гай Юлий очень зорко следил за ходом развития событий в Риме. И, конечно, у него были теперь все финансовые возможности и репутационные возможности, чтобы вмешиваться в их ход. Во-первых, щедро финансировать сторонников, подкупать за крупные суммы денег своих бывших противников. И, конечно, умело рекламировать собственные завоевания при помощи постоянных шоу, там, гладиаторов, колесничьих гонок и так далее, и так далее. Но вот кого он не мог подкупить, это богатейшего Марка Краса и знаменитейшего Помпея, которые просто ему завидовали, видя невероятное усиление их негласного соправителя. И к середине 50-х годов триумвират Помпея, Цезаря и Краса был очень непрочен. Во-первых, Помпей и Крас не любили друг друга, и они откровенно готовы были враждовать. И даже более того, враждовали. Ну и вдвоем они не любили Цезаря. И очень боялись его усиления. Какое-то время все парировалось тем, что Помпей был женат на дочери Цезаря Юлии. Но она умерла родами. Она не смогла родить ребенка Помпею и умерла. После этого их последняя родственная связь распалась. И теперь вражде уже открытой не мешало практически ничего. Это с одной стороны. С другой стороны, оптиматы стремились подорвать триумвират и раздували вражду между соправителями всеми силами. Это Цезарь отлично понимал и предлагал серьезнейшие усилия как рекламного, так и финансового свойства, чтобы триумвират укрепить. Во-первых, он нуждался в продлении собственного проконсульства в Галлии. Потому что там положение все-таки оставалось еще непрочным и требующим пригляда. Ну а без помощи Помпея этого добиться было невозможно. Крас, стремившийся вообще-то к усилению собственной власти, требовал, чтобы его назначили наместником в Сирию, то есть проконсулом в Сирию, откуда он собирался повторить свои успехи и успехи Цезаря, многократно их перекрыть, начав войну с восточным соседом, с Парфией, с могущественной парфянской державой. Помпей, который в свое время прекрасно отличился на Иберийском полуострове, опирался на испанские провинции. Там находилось сильное войско. И поэтому, несмотря на вражду и взаимную зависть, пока еще у триумвиров были взаимные заинтересованности друг в другом. Ну и вот, это за некоторое время, не только до битвы при Алезии, но даже вообще до восстания. В 56-м году триумвиры встретились в городе Лукке, это Северная Этрурия, и договорились по всем спорным вопросам. Помпей и Крас получают консульство на 55-й год, а после отправления консульских полномочий Крас получает в управление провинцию Сирию, а Помпей официально делается наместником испанских провинций. Оба получают официальные права набирать войска самостоятельно и самостоятельно вести войну с врагами Рима. Ну а Цезарю продлили проконсульство в Галлии еще на 5 лет. После чего, по истечении срока, ему было обещано еще одно консульство. Соглашение в Луке одобрило народное собрание, а потом и сенат, после чего они стали официальными законами. То есть раздел власти между триумвирами в Луке фактически означал ликвидацию власти республиканских учреждений. Но вы сами подумайте, консул – это священная выборная должность. Как ее какие-то три мужика, встретившись да фактически в бане, могут пообещать или поделить друг с другом? Да это же вообще невозможно. Однако нет, видите, оно не только невозможно, но его еще и народное собрание с сенатом утверждают. Неудивительно, что усиление власти триумвиров и придание почти официального характера, заметьте, почти официального характера, вызвало рост самых жестких оппозиционных настроений среди сторонников республиканского правления. Причем против власти триумвиров выступили и сенатская олигархия оптимата во главе с Катоном-младшим и Марком Турием Цицероном, так и популярская демократия во главе с Клодием Пульхером. Да, кстати, скоро он погибнет. Ненависть к триумвирам проявлялась очень сильно по-разному. Во-первых, на должности магистратов и консулов показательно выбирались их злейшие недоброжелатели, а сторонники по любому поводу привлекались к судебному преследованию. Ну, опять же, Рим – правовое государство, попасть под суд там было легче легкого. И, несмотря на влияние триумвиров, подвергались осуждению, штрафам и так далее. Кроме того, массово появлялись разнообразные хулительные литературные произведения в прозаической или стихотворной форме, которые или осуждали, или прямо высмеивали Краса, Помпея и Цезаря. К 56-53 годам невероятно усиливается движение городского плебса, который подстрекал Клодий Пульхер. Он стал привлекать на свою сторону вольноотпущенников, рабов и даже гладиаторов, что было ранее недопустимо. Ну и движение приобретает такой размах, что оптиматы решили противопоставить Клодию и его этим набранным отрядам отряды народного трибуна Милона, который... Милона. Он даже похож на нашего депутата Милонова чем-то. Но нет, мужик был куда более суровый. Он был сторонник Сената. И сам стал набирать отряды из клиентел своих друзей, своих собственных клиентов. Ну, опять же, рабов, вольноотпущенников и гладиаторов. Рим оказывается буквально во власти Клодия и Милона, которые устраивали уличные бои между собой. Безопасность граждан была под большим вопросом. Даже сам Помпей, великий, иногда оказывался блокированным в своем имении. Народные собрания перерастали в свалки. Ну, в течение 7 месяцев не могли выбрать консула из-за того, что на форуме невозможно было ни о чем договориться. Там сразу начиналась драка. Ну и в связи с полной анархией в Риме резко поднимаются цены на продовольствие. Погиб Клодий Пульхер, о чем мы говорили. Решить это все могла только какая-то очень сильная рука. Потому что мы видим, что республика буквально трещит по швам, и она не рухнет сейчас только потому, что рядом нету настоящего врага. Очень скоро триумвират превратится в дуумвират. Потому что после собственного консульства Марк Крас, как и было оговорено, отправляется в провинцию Сирия, где, придравшись к незначительному казусу Белли, начинает войну против парфян. О парфянах мы отдельно будем говорить. Это мощное государство Парфия, персидского типа, которое представляло, наверное, самую главную угрозу и самое главное препятствие римской экспансии на восток. И вот Марк Крас решил самолично разрешить эту проблему, памятуя, что он когда-то разбил раба Спартака, и он почитал себя не только великим политиком и богатым человеком, но еще и великим полководцем. И вот он набрал легионы, напал на парфян, некоторое время ему сопутствовал успех, однако закончилось все для него очень печально, потому что он завел легионы глубоко в степь, где солдаты стали страдать от жажды, начали падать от усталости лошади. И вот там в степи, оторванного от оперативных баз, недалеко от местечка Карры, парфяне, превосходящими силами кавалерии, окружили его и полностью уничтожили легионы. Сам Крас был убит, ему отрезали голову, а из его черепа сделали для своего шаха питьевую чашу, окованную золотом. Вот такой вот печальный конец одного из самых богатейших людей Рима. Ну а теперь у Помпея и Цезаря, с одной стороны, не оказалось очень сильного конкурента, а с другой стороны, не было третьего, на которого оба других триумвира могли бы опереться как на посторонний авторитет. Теперь перед властью этот грызущийся, залитый кровью Рим, остались только два человека, конечно, со своими, как бы мы сказали, командами, и вот им суждено было в очень скором времени сойтись в смертельной борьбе, которая определит, будет жить Рим или ему суждено кануть в лету истории. Скоро начнутся настоящие, очень тяжелые и затяжные гражданские войны, о которых мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.